Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем цикл наших бесед вместе с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, Суворовым Дмитрием Владимировичем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура». Вот такой большой, интересный, объемный, обширный. Ну, а начать сегодняшнюю нашу беседу мне хотелось бы вот с таких стихотворных строк русского философа Алексея Степановича Хомякова. «Высоко передо мною старый Киев над Днепром, Днепр сверкает под горою переливным серебром. Слава, Киев, многовечный русской славы колыбель, слава, Днепр наш быстротечный, Руси чистая купель». Ну, как говорится, сегодня мы наконец-то подступились к тому удивительному и грандиозному событию, наверное, которое является и являлось переломным как раз в аспекте наших разговоров в свете православной культуры. Это, конечно же, крещение Руси. И вот, Дмитрий Владимирович, с чего же, собственно говоря, все началось? Откуда мы точно должны понимать, что все, вот мы можем считать вот этот самый общепринятый год, да, началом, да,
988.
Да, 988, действительно датированным этим событием великим.
Вообще, вы знаете, я хотел бы обратить внимание, что дата крещения Руси, как и крещение вообще любого другого европейского государства, которое принимало христианство, эта дата, конечно, в значительной степени немного конвенциональное, как бы сказать. Знаете, есть такое понятие в науке — конвенционализм, то есть когда ученые о чем-то просто договариваются. Угу. Скажем, как бы есть дискуссионное поле, и вот принимаем какое-то решение, что на какой-то пункт мы договариваемся не дискутировать.
Да.
Вот. Дело в том, что крещение любого государства, история, это, кстати, не вопрос концепции, это не вопрос трактовок, это жесткие документальные данные. Крещение любого государства проходило поэтапно, так сказать. Причем зачастую эта поэтапность проходила в довольно приличный срок. И мы сейчас увидим, что на самом деле крещение Руси растянулось даже не на годы, а на столетия. Мы сейчас в этом убедимся. Вот. Если оставаться в рамках документа, и даже если вот сейчас мы не будем как бы не подвергать никакому критическому анализу летописи, а критическому анализу надо подвергать любой документ, как известно, так вот, то летописи нам какую дают картину? Значит, крещение вообще любого государства, оно ведь как бы идет с двух концов всегда. С одной стороны, это христианские подвижники, которые являются пионерами новой веры, а с другой стороны, это крещение правителя. Вот. По-любому, так сказать, низового массового крещения мы не знаем в истории человечества. Всегда, так сказать, вариант христианский подвижник, убеждает правителя, ну, знаете, как классика жанра Армения, первая страна, принявшая христианство на планете Земля, там это уже такая хрестоматия, что Григорий Великий, так сказать, вот убедил царя Тардата III, причем тот его еще испытанию подверг, продержал в тюрьме год. Сейчас на этом месте монастырь, очень почитаемый в Армении. Угу. Вот, все, ну, как бы проявил человек стойкость своей вере, значит, убедил, значит, будем креститься. Так вот, если брать с этой позиции повесть временных лет, что мы видим? Ну, есть версия, она как бы не является стопроцентно доказанной, но она как бы достаточно весомая, что христианами были Аскольд и Дир. Первые известные нам по летописи князья как раз Киева. Вот. Причем Дир, возможно, славянин, возможно, Аскольд стопроцентно варяг. Тут вопросов даже нет никаких. Вот. А судьба этих князей, я думаю, хорошо известна любому человеку, который интересуется русской историей, их убьет Вещий Олег. Впоследствии тот, который объединил Киев и Новгород, и который фактически создал Киевскую Русь такую, какую мы знаем. То есть это называется в науке, есть такое понятие языческая реакция. То есть я к чему хочу сказать, что когда идет крещение, то очень во многих европейских государствах был вот этот такой, знаете, трагический пинг-понг, так сказать. Сперва принимается крещение, потом язычники берут реванш, потом оно снова принимается. Так вот, если посмотреть на историю Киевской Руси, то мы увидим таких языческих реакций 3 или 4. Вот смотрите, если Аскольд и Дир христиане, ну, я еще раз говорю, стопроцентной уверенности в этом нет, но как бы многие историки эту точку зрения сдвигают. Значит, пришли Рюриковичи, Рюриковичи пришли как стопроцентные язычники из Новгорода. Потом, как мы знаем, стопроцентно доказанный факт — княгиня Ольга.
Да.
Да. Да. Тут вопросов вообще никаких нет. Тут, вернее, единственный вопрос, где она крестилась. Дело в том, что как бы христианская традиция, устойчивый такой взгляд, как бы ставший почти каноническим, что она крестилась в Константинополе. Вот. Но византийские источники этого не подтверждают. Понимаете? Причем, что значит византийские источники? Тогда во главе Византии был Константин Багрянородный, фигура непроходная, фигура очень серьезная, хотя бы потому, что он, помимо того, что был императором, он еще сам и вел хронику. Он прекрасно владел пером, и если бы был вариант, что приехала правительница языческого государства и приняла крещение, в Византии такие вещи никогда не обходили вниманием. Это всегда четко фиксировалось, это всегда, так сказать, вообще они фиксировали даже мелочи в своих хрониках. Но хроника времен Константина Багрянородного черным по белому, как говорится, не вырубишь топором, написала: приехала королева русов, как они сформулировали, крещенная со своим духовником. Вот. То есть она приехала уже христианкой. Вот. И с этой позиции, поэтому там достаточно быстро все, как вы знаете, военно-политический союз и так далее. Вот. Ну, Нестор сочинил красивую голливудскую легенду, что в Ольгу влюбился Константин Багрянородный и предложил ей свою руку, она ему отказала, вот, но Ольге было 58 лет, вот, а Константин был старше ее на 10 лет и был женат. Так что Нестор в данном случае немножко как бы беллетристику в данном случае сделал.
Вот. Возможно, да.
Да. Нет, ну Нестор, во-первых, жил через 250 лет после описанных событий, это раз. Да. Вот. А во-вторых, Нестор как бы вообще у него была склонность немножко к литературной деятельности, иногда она его чуть-чуть подводила. Историки потом как бы это замечали, ну на то и историки, чтобы подобные вещи делать. Ничего в этом страшного нет.
То есть фантазия позволяла Нестору, так сказать.
Конечно, так и не только Нестору. Видите, ведь, знаете, учитывая, что книги тогда были рукописными,
да,
ведь
да.
Вообще до изобретения книгопечатания была какая очень интересная деталь, это просто, может быть, слушателю будет интересно, она прибавляет историкам головной боли. Каждый переписчик, который переписывал книгу, он мог внести что-то свое. Понимаете? То есть у него не было как бы такой установки, что вот шаг вправо, шаг влево, ни в коем случае. Нет, он мог спокойно внести какие-то свои детали в зависимости от своих взглядов, от своих пристрастий, от своего литературного таланта. Поэтому двух одинаковых рукописных книг до запятой не существует. Они все немножко варьируются. Вот. Но я это к чему хочу сказать, что с Ольгой вопросов нет. Вернее, с Ольгой вопрос только в том, где она крестилась. И такой, знаете, немножко болезненный вопрос, в восточном ли христианстве она крестилась. Дело в том, что в летописях есть интересный пассаж, что незадолго до ее визита в Константинополь к ней приезжал епископ от Папы Римского. Вот. Официальная его миссия не увенчалась успехом. Более того, на обратном пути его чуть не убили. Как бы, так сказать, такой вариант как бы показывает, что отношения были не самые лучшие. Но интересный факт, месяцы в календаре в русском языке, они носят не греческие, а латинские названия. И таких фишечек немножко имеется. То есть это говорит о том, что какое-то латинское влияние все-таки было. И, кстати, с канонической точки зрения тут ровным счетом нет никакого криминала, потому что раскола на католиков и православных еще не было. То есть с точки зрения канонической это единая апостольская церковь. Понимаете, так сказать, да, у них есть какие-то нюансы, у них есть какие-то догматические разногласия, никто их тогда до такой степени не драматизировал, то есть до 1054 года это как бы не было криминалом, и поэтому она могла, в общем, совершенно спокойно креститься, скажем, от этого католического епископа, потом спокойно ехать в Константинополь, и никто это не считал никаким выходом за рамки. Единая апостольская церковь. Но в любом случае она христианка. Вот. А Святослав, как вы знаете, язычник. Да. Хотя, опять-таки, знаете, есть очень забавный вариант, вот это я для чего рассказываю, до какой степени бывают, знаете, ребусы-кроссворды для историков. Нестор называет Святослава язычником, а западноевропейские хронисты христианином. Вот как угодно, понимаете, это по закону логики, знаете, если два противоречивых суждения, одно истинно, другое ложно, третьего не дано. Кто ошибся, тут мы не знаем. Вот другое дело, что есть выход непротиворечивый. Помните этот известный эпизод из «Повести временных лет»? Ольга говорит Святославу, почему бы тебе не стать христианином, а тот говорит, дружина смеяться будет. То есть позиция дружины здесь не дискутируется. Там был языческий отстойник. Просто потому что помимо местных язычников туда еще и варяги шли. А варяги почему шли? Скандинавия как раз крестилась в это время. А там было очень драматическое крещение, там 3 или 4 раза были языческие реакции, короли язычников давили натурально, поэтому они, в общем, так сказать, очень хорошо сбрасывались в Киевскую Русь. А дальше, смотрите, сейчас немножко покончу. Да. А потом опять вариант, когда Святослав погибает, Ольга умерла, остались, как вы помните, Олег, Ярополк, Владимир,
да.
И опять большая дилемма. Кем были Олег и Ярополк в этом отношении, в религиозном, мы стопроцентно знать не можем. А Владимир четко начинает как язычник. Да, четко. Да, да. И начало деятельности Владимира – это крутейшая языческая реакция. Самая жестокая, может быть, за всю историю вот, предварительного крещения. Но археологи констатируют разрушение церквей в Киеве. И, как вы знаете, история Ивана и Федора, первых христианских святых. Но здесь совсем интересный момент.
Вот, да. Вот. Совсем, ведь все-таки крестителем Святой Руси, Руси Святой, является князь Владимир.
А я вам еще больше дальше скажу, ведь его потом наследником будет Ярослав Мудрый. Так самое-то интересное, он начинает свою деятельность опять как языческая реакция, но он быстро помудрел.
Вот интересен,
дальше он 100%
вот в этом, вот в этом моменте интересен вот этот вот, вот сам акт крещения. Давайте вот хронологически. Да, да. Князь Владимир был язычником, мы это безусловно знаем. Да. Что? Да. Что его заставило, что толкнуло, что повлияло совершить сей акт?
Вот вы знаете, для понимания этого момента надо еще одну ввести очень важную как бы элемент в систему координат. Вот мы сказали, археологи констатируют факт разрушения церквей. Значит, церкви в Киеве были.
Были.
И вот мы сейчас четко знаем, что в 3 городах Киевской Руси, причем самых трех главных, Киев, Новгород и еще рядом торговый Смоленск, 150 лет к моменту крещения существовали христианские кварталы. Кстати, не только христианские. В Киеве был еще и иудейский квартал, между прочим. Да, а...
Безусловно, да, внезапно в раз ничего
конечно,
произойти
не было. Исламского квартала не было. Тут ничего сказать не можем. Не было никаких исламских анклавов. Вот. А христианские анклавы были. Причем, что интересно, в Киеве и в Смоленске восточно-христианские, православные, в Новгороде католические. Да, это логично, потому что Новгород ближе к Европе. Вот. Но опять-таки напомню, что еще никакого раскола нет. Пока что мы находимся в поле Единой Апостольской Церкви. Значит, первый очень важный какой-то момент, который должен быть введен в систему координат. В главных городах вот этой формирующейся державы уже было ли, так сказать, вот такие вот как бы своего рода, да, своего рода чайнатауны, да, понимаете, да, как немецкая слобода при Петре Первом. В общем, вот такие районы, и маленькая деталь, если вспомнить историю про этих двух варягов Иоанна и Федора, это были люди, которые, в общем, в социальном плане занимали не нижние ступени. Понимаете, или это члены дружины, или это члены думы боярской, ну, между прочим, уже при княгине Ольге, ведь, знаете, интересный факт, вот 9 самых известных представителей социальной элиты, которые мы знаем со времен княгини Ольги, ну, Ольга Святослав, там есть люди уже с христианскими именами, скажем, Марк Любичанин, понимаете, имя Марк четко свое находит, то есть, прежде всего, в государстве уже был, скажем, некий элемент социальный, который не просто существовал, который не просто вносил какую-то вот эту нотку, но который мог, скажем так, корректировать поведение власти в данном случае. Потому что, если говорить про князя Владимира, ведь что мы можем четко зафиксировать? У него совершенно четко как бы две распадающиеся половинки в истории его правления. Первая половинка – это языческая, причем тоже интересно, это не традиционное язычество, это не продолжение линии того, что было, а это попытка церковной реформы. То есть он пытался начинать с того, что реформировал язычество, четко совершенно переформатировав вот с точки зрения значимости вот всех этих древних богов, выдвигает на первое место Перуна, который никогда на первом месте до этого не был. Это вообще импортное божество, он не столько славянский, сколько скандинавский бог. Вот у литовцев потом Перкунас, аналог. Вот. Это, между прочим, очень интересная
деталь. Но там ведь происходили и страшные вещи. Да. Даже сам князь Владимир повелевал жестоким образом искоренять вплоть до убийственных...
человеческих жертвоприношений и так далее. Но тут интересно другое. Дело в том, что это значит, что Владимир очень четко на старте понимал, что старое классическое язычество для него уже не подходит. А почему не подходит? Дело в том, что вот старое классическое язычество – это уровень с точки зрения социально-политической, ну, родового строя и позднего варварства. То есть строить государство настоящее на основе классического язычества никому еще не удавалось. Хотя бы потому, что каждый бог – это родовой бог в данном случае. Это очень плохая интеграция. И вот, между прочим, я один пример приведу для вас и для слушателей, насколько это серьезно. Вот, скажем, славянские государства, они формировались, ну, примерно на одном историческом промежутке, так сказать. Ну, Болгария раньше всех. Болгария почему раньше всех? Там тюрки поучаствовали. Протоболгары – это тюркский народ, они вот, а дальше там вот Великоморавская держава, Польша, Чехия, там Киевская Русь, они, в общем, все где-то примерно на одном и том же промежутке 9-10 века. И они все, как вы знаете, оказались устойчивыми. Но Великоморавская держава пала под ударами венгров, потом они влились в состав чехов, вот, а чехи, поляки, там, Киевская Русь, ну, потом на ее основе, там, более позднее государство. Но ведь были еще два славянских народа, которые в это самое время тоже строили государство. Это бодричи и лютичи. Это территория современной Германии Восточной. Вот, район Берлина и дальше к Балтийскому морю. Балтийские славяне. А их сейчас нет. они ассимилировались среди немцев. Ну, был Дранк на Хостен известный, uh-huh. Вот они отчаянно отбивались, вот, и тем не менее отбиться у них не получилось. Не потому, что они были слабаки, ничего подобного, и не потому, что у них там каких-то военных технологий не было, все было то же самое. Они попытались пойти тем путем, которым пошел ранний Владимир Святославович. Они попытались строить свое государство на языческой основе, и тоже вот так же, выдвигая какого-то одного из богов на первое место, военного бога, точно так же, то есть почти полная калька, результат налицо, слетели с карты, с лица Европы. Это произошло позднее, это был уже 12-13 век, да, в любом случае, еще более поздний пример — Литва. Литва дольше всех держалась за язычество, вот, просто держалась с какой точки зрения, чтобы не ассимилироваться, потому что литовское государство, мы потом как-нибудь в следующие разы о нем поговорим, но там же основную массу составляли белорусы практически, язык был белорусский, поэтому литовцы держались за язычество просто, чтобы быстро не ассимилироваться. Потом по этой же причине приняли католическое крещение. Белорусы православные, литовцы католики. Если бы литовцы приняли православие, их бы быстренько ассимилировали, понимаете? И тем не менее им пришлось сделать выбор. Все-таки не перкунос, а все-таки крещение, понимаете? Вот. Поэтому Владимира этот момент, естественно, если сейчас оставлять духовную составляющую, я меньше всего собираюсь ее преуменьшать, я меньше всего собираюсь как бы игнорировать факт какого-то духовного просветления человека, хотя действия Владимира после крещения показывают, что он все-таки в первую очередь был прагматик. Понимаете? То есть духовная составляющая проявится скорее в следующем поколении, при Ярославе Мудром. Это вообще отдельная тема, может быть, мы ей потом отдельно посвятим. А действие Владимира, он очень четко показывает, что он попытался поиграть по матрице реорганизации язычества. Причем вы же сами, так сказать, первые об этом сказали, что как бы самая жесткая как бы, попытка проведения этого курса.
Да.
Да. И на какой-то момент этот курс оказывается исчерпанным. Может быть, на момент похода на Волжскую Болгарию, знаете, известный как бы такой пассаж из «Помести временных лет», когда вроде сражение выиграли, взяли пленных, а Добрыня, это тот самый Добрыня Никитич, да, будущий, да, да, главный боярин в окружении Владимира, смотрит на пленных булгар, они одеты, как бы мы сейчас сказали, от Валентина, понимаете, в кожаных сапогах, вот. Он сказал, эти гадания нам не дадут, пойдем искать лапотников. Вот фразочка, попавшая, что называется, не... То есть это о чем говорит, что бесперспективное направление, понимаете? Ну а самый известный вариант, я думаю, опять-таки хорошо знакомый любому любителю русской истории, история со взятием Херсонеса. Ведь это конфликт с Византией, понимаете? Эта линия, в общем... Языческая линия, традиционная, это вот Аскольд и Дирны ходили на Византию, Олег ходил на Византию, Югорь ходил на Византию, Святослав там, это уж самый известный вариант, и ведь, называя своими вещами, все походы провалились. Да. Они создали легенду, они создали героическую традицию, Нестор, как вы помните, написал эту легенду, что Олег щит прибил к воротам Константинополя, сами византийцы не заметили этого щита, что интересно, понимаете? Это все равно, что сейчас бы какой-нибудь ИГИЛ бы написал, что мы подняли там зеленое знамя пророка над Спасской башней.
Да,
вот.
Да.
Но мы-то его не видим, этого флага, понимаете? Так вот, то есть эта линия исчерпана. Владимиру удалось взять Херсонес. Кстати, в летописи черным по белому сказано, через предательство. Местный один там житель, монах Анастас, выдал там.
Вот,
да.
Дмитрий...
Так вот, я просто закончу. Да. Значит, о чем говорит? Если эта линия себя исчерпала, плата за Херсонес — конфликт с печенегами, византийская дипломатия свое дело знает, значит, надо менять парадигму. Значит, надо радикально, и вот надо отдать здесь должное Владимиру, ведь, вы знаете, мы очень хорошо знаем, политики менять парадигму не любят. Чаще всего мы видим, что политик упорствует во грехе. Вот, скажем, выбрал какую-то линию, она оказалась неправильной там, или ну, нерентабельной, скажем так сказать, коэффициент полезного
признавать
действия.
Признавать свое поражение
да,
всегда.
Не хочет, да, да, не да. хочет. И сплошь и рядом продолжает гнуть ту же линию, зачастую губя себя и свое государство. Отдадим должное Владимиру Святославовичу. Или Добрыня, может быть, или и Боярской думе. Я не знаю, кто. Но они поняли, что парадигму надо менять. Радикально менять, причем, что с Перуном дальше в историю вот не пойдет.
В этом, видимо, был огромный плюс и заслуга, да, безусловно, Владимира Красносолнышка.
Ну, так дело в том, что вы понимаете, ведь если, скажем, в национальной памяти восточных славян, я уже не говорю русских, потому что тогда русских еще не было, да, но ведь все его кровавые художества, в общем, забыли. Понимаете, хотя летопись все описала, Иван Федор, эти варяги, эти разрушенные церкви, эти человеческие жертвоприношения, и все-таки он потом остается в виде Владимира Красносолнышка, в виде позитивного деятеля, потом попадет в былины, потом попадет там на страницы Ярославы и Людмилы в этом качестве и так далее. Значит, потому что шаг в данном случае был мужественный, как минимум мужественный, вот. Что нужно отказываться от этой обанкротившейся парадигмы политической и духовной, заметим.
Да, да.
И духовной, заметим, потому что... Вот. И вот дальше вопрос, что взамен. Вот тут начинаются самые интересные вещи.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время наших сегодняшних разговоров об искусстве подходит к завершению. Ну а продолжим беседовать вместе с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы будем в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.